Привет, ребята! В эфире программа «Познайка». А в избушке Баба-Яги русская печь стоит?
Программа... А как лечит слон свой зуб?
Что, простите, пожалуйста, а вот, допустим, ребенок только родился, ему уже хочется сниматься в фильмах, вот.
В эфире программа «Познайка». Познайка.
Привет всем, сейчас мы в Киеве, и сегодня у нас встреча с человеком, который принимал участие в основании телевидения и был одним из первых операторов России и Украины. Здравствуйте, Юрий.
Здравствуйте, мои юные друзья, добрый день, рад вас приветствовать в городе Киеве, как раз цветут каштаны, сейчас май месяц, чудесная погода. Наверное, вы получаете удовольствие от города. Вы впервые же в Киеве, правда?
Да.
Понравится?
Да.
Хороший город. Я здесь давно живу. Я родился и вырос в Москве. А в Киеве я уже живу и работаю 55 лет.
Скажите, а почему самых первых телезрителей называли радиозрителями?
Ну, дело в том, что если сравнивать телевидение как средство передачи изображений, на то время, когда оно было изобретено, только был один вид фиксации подвижных изображений – это кино. Но поскольку кино родилось из фотографии, потому что фотографии, процесс получения изображения одинаковый был на кинофотопленке, а потом печать позитива после обработки химической, то телевидение родилось из радио, потому что телевизионные сигналы с помощью радиоволн распространялись на какие-то расстояния в зависимости от мощности передатчика. Поэтому и называлось радиозрители, первые дикторы. Вот в Киеве, в частности, Ольга Прохоровна Даниленко, она есть, сохранились кинокадры. Она говорила: «Здравствуйте, дорогие радиоглядачи», то есть радиозрители. Вот, поэтому и вот сохранилось. Ну, кстати сказать, это так и сохранилось. Потом образовалось телевидение уже в рамках государственной организации, которая называлась «Комитет по радиовещанию и телевидению». Раньше был просто радиоинформация, а потом «Комитет по телевидению и радиовещанию». Поэтому это вот радиозрители. Поскольку радиоволна передается с помощью радиоволн сигналы, несущие изображение и звук телевизионный. Вот поэтому радиозрители.
А насколько сложно было снимать на большой аппарат?
Ну, дело тут вот в чем. За то время, что, по крайности, я работаю на телевидении, оно прошло очень много этапов развития своего. И со стороны творческой появилось много новых жанров телевизионных. Когда я начинал, трудно себе представить, даже по телевидению еще новости даже не передавали. Не было. Только попытки были первые. Приходили великие дикторы Всесоюзного радио Юрий Борисович Левитан и Ольга Сергеевна Высоцкая и просто читали в кадре с листа новости, которые поступали из информационных агентств. А что касательно больших камер, да, ты спросил?
Да.
Ну, дело в том, что первые, это вот до, скажем, 60-х годов телевидение-то было только прямое, никаких способов фиксации не существовало. Только был промежуточный такой был этап, когда была попытка фиксировать телевизионное изображение, ну и параллельно, конечно, звук, на киноленту. Специальные кинокамеры были установлены перед специальными кинескопами зеленого свечения. Черно-белое еще все было. Это было задолго до появления цветного телевидения. И вот частично во время прямого эфира выходили в прямой эфир, и параллельно шла фиксация этой передачи на кинопленку, которая потом обрабатывалась, печаталась, и можно было повторять передачу, потому что если прямой эфир прошла, передача в эфир, на этом все кончилось. Значит, если нужно ее повторить, нужно все сначала строить декорации, приглашать там актеров или каких-то других исполнителей. Вот. А потом появилась видеозапись. Она тоже претерпела очень много таких эволюционных шагов, потому что сначала была только запись в режиме прямого эфира, без остановки, потом появилась в режиме продолжения, а сейчас можно снимать фрагментами, а потом это все собирать, как из кино заимствованной значит, термин «монтаж», собирать в нужном порядке. Но я все-таки предпочитаю, если в видеозаписи, все-таки запись в режиме прямого эфира. Ну, хотя не исключает возможность создания постановочных каких-то программ, ну, там, спектаклей каких-то, видеофильмов или телефильмов. Когда этот способ, технический способ фиксации телевизионного изображения и звука на какие-то носители. Сначала это была магнитная пленка, а потом появились и другие. Вот особенно в последние годы, когда уже передача аналоговых сигналов, несущих изображение и звук, заменили цифровые способы обработки этих сигналов, это стало уже совсем упрощено. Но это, конечно, только кажется, что упрощено. На самом деле, тут довольно сложные процессы, но надежные процессы, позволяющие фиксировать с высокой степенью качества и изображения, и звук, которые, собственно, и представляют из себя телевизионное вещание. Мне довелось работать на первых камерах телевизионных, черно-белых, конечно. Они были очень громоздкие, тяжелые. Камера весила около 70 килограмм студийная. В нестудийных практически не было. Я вам чуть-чуть позже расскажу, так сказать, как начиналось внестудийное телевизионное вещание. Таких камер, какой вот нас сейчас снимает, вообще близко не было. Потому что эти камеры, скажем, появились где-то на границе 70-х. В конце 70-х годов репортажные камеры, в частности, в Киеве у нас появилась первая камера немецкой фирмы Bosch. В 80-м году как раз вот перед Олимпиадой, которая была впервые на территории тогда Советского Союза. Вы же родились уже в России. Вы же не советские люди, вы российские люди. А в то время на советской земле проводились впервые, значит, Олимпийские игры 20-е, по-моему. Это 80-й год или 22-й, я не помню точно номер. И тогда вот появились эти камеры. А первые самые камеры были очень большие, с большим размером кадра. Вот в этой камере кадрик маленький, там, наверное, 3 дюйма, это примерно 3 на 4 миллиметра всего-навсего. А там был, как в старых фотоаппаратах, как пластинки были, 9 на 12 сантиметров. И, соответственно, раз такой большой размер кадра, стоял, значит, и объектив с достаточно большим фокусным расстоянием. А что такое большое фокусное расстояние, вы, наверное, немножко знаете. Это малая глубина резкости, да, и малая светосила, ну, в то время тогда еще. Немецкие стояли объективы, наших еще, так сказать, хороших не было тогда. Вот, и вот, значит, никаких объективов с переменным фокусным расстоянием, которое вы называете трансфокаторами или вариообъективами, и близко не было. Существовала на Мосфильме какая-то оптическая насадка фирмы Astra-Ray, оптическая, наверное, цейсовская, которая, будучи установленной перед объективом, ну, с фиксированным фокусным расстоянием, позволяла изменять его угол, ну, по нашему фокусное расстояние, примерно в два раза. Это уже было достижение. Сейчас уже есть объективы с переменным фокусным расстоянием, с очень большим диапазоном кратности. Где-то я читал в какой-то специфической литературе. Японцы уже сделали 100-кратный трансфокатор. 100-кратный. Значит, если начальный фокус, допустим, 5 миллиметров, то конечный какой 100-кратный? 500. Это угол махонький, наверное, около градуса, наверное, такой маленький угол. Ну, значит, надо сказать, что кроме оптики, конечно, совершенствовалась и система светоприемных частей. Вот в первых иконоскопах стояли пластины такие, вот 9 на 12 сантиметров. Потом появились супериконоскопы, уже с маленькой пластиной. Она была схожа по размерам на кинокадр немого кино, 18 на 24 миллиметра, это уже маленькое. Поэтому на камерах можно было устанавливать кинообъективы. Объективы стояли на камере, стояла впереди, на передней части, так называемая турель, где стояло 4 объектива. Можно было, поворачивая эту турель, перед передающей трубкой устанавливать то объектив с тем или иным фокусным расстоянием. Ну, как правило, это ставили объективы с широкоугольной, нормальный, длиннофокусный, ну и еще более длиннофокусный. Вот. А размеры кадра вот были, значит, 18x24, потом появились суперэконоскопы, значит, уже кадр увеличился немножко, 24x32, что соответствовало, немножко похоже было на в то время фотокадры в пленочных фотоаппаратах, 24x36, да, вот эти. То, что были «Зорки», «Зенит», вот эти фотоаппараты, вы, наверное, о них слышали, может быть, не снимали. Вы же, наверное, цифровыми уже снимаете. Пленочными не снимали никогда?
Нет, был.
Было, да. «Смена» вот был такой распространенный среди юношей журнал. Этот фотоаппарат, потому что он был самый дешевый. Там. Широкопленочные были, «Любитель», там, и, ну и другие. Ну, это все в прошлом было. А эволюция, значит, размеров кадров телевидения, ну вот сейчас мы пришли к тому, что в профессиональном телевидении размер кадра где-то примерно 12x17 миллиметров. Уменьшается, потому что с внедрением в обработку сигналов, несущих изображение и звук, перешли на цифру, что позволяет получать более высококачественные изображения, поскольку уже не участвуют эти линии связи, где идут большие потери, наводки, помехи и всякие прочие внутренние и внешние какие-то причины, которые сказываются на качестве, ну, ухудшают качество. Цифровое этому делу, значит, этим внешним влиянием не подвержено, поэтому есть, значит, я думаю, что немалую роль во внедрении, в использовании цифровой обработки сигналов, несущих изображение и звук, сыграло и создание такой мощной сети, как интернет, которой вы тоже, наверное, уже пользуетесь во всю Ивановскую, правда? Mm-hmm. Потому что там кладезь информации просто, там все эти Википедии, обмен через Фейсбуки и другие сети, да, все это очень интересно, так что вот и скайпы там, вот я, например, со своим сыном каждое утро разговариваю, он за границей живет сейчас, пока. Через скайп, значит, я вижу его, он видит меня, и мы разговариваем впрямую, так сказать, без отставания ни звука, ни изображения, все, так сказать, на месте. Но это все, мне кажется, очень большой скачок за последние годы. Это помогло вот внедрение цифровой обработки сигналов, несущих изображение и звук. Ну, кстати сказать, и мобильная связь тоже, в общем, на этом построена. Видите, вот в смысле информационной части, технической части, ну и вслед за этим и телевидение получило новые возможности, потому что камеры, ну, назовем камеры, камеры стали более светочувствительные, потому что, скажем, я вот вам говорю, первые черно-белые камеры с большим размером светочувствительной пластинки 9x12 сантиметров, у них была очень низкая светочувствительность. Если сейчас в среднем, почти в среднем профессиональном телевидении освещенность в студии, вы, наверное, немножко это знаете, где-то порядка 200 люкс, люкс — это единица освещенности, значит, те камеры, где были большие эти иконоскопы с большими размерами кадра, требовали 8000 люкс. Представляете? В студии была неимоверная жара, если вентиляция плохо работала, поэтому там были случаи, когда вентиляция отказывала, то были случаи, когда люди просто падали в обморок от этой жары. Но 8000, это же почти, так сказать, висеть над костром, да, горящим, сложенным из дров. Поэтому современное телевидение, оно, так сказать, с одной стороны упростило, стало более доступным, потому что и качество изображений повысилось, камеры, габариты уменьшились. Вот же крохотные камеры. У вас, наверное, в мобильных телефонах тоже есть и камера, и фотокамера, она же и видеокамера. Потому что я слышал где-то, что уже даже проводятся международные фестивали фильмов, снятых мобильными телефонами. Так что с этой стороны стало все проще, но я думаю, что все-таки для операторов главная задача попытаться создать с помощью объектива, то есть оптики, освещения, выбора точки съемки, то, что называется ракурс, да, сверху, снизу, сбоку, спереди, сзади и так далее, то есть враг, поиски точек. Все-таки остается главной задачей передать или, как говорится, утрировать объем на плоскости, потому что перед нами пространство объемное, есть глубина, ширина, высота, а экраны плоские, 3:4 примерно. Ну, сейчас уже 9:16, там 9:14. Но все равно вот нужно на этом плоском экране создать у зрителя ощущение пространства и объема. А это делается операторскими способами. Прежде всего, освещением. Ну, конечно, в этом участвует и костюмеры, и гримеры, и сами артисты или исполнители, осветители, инженеры. Это большой, большой коллектив работает, ну, в профессиональном телевидении, так сказать. В нашем телевидении теперь упростили же способы монтажа изображения через компьютер. Раньше нужно было с одного магнитофона по частям переписывать в нужном порядке на другой магнитофон. Да? А теперь вы загоняете в память компьютера, а потом выстраиваете в нужном вам порядке те кадры, которые вы сняли. Крупные планы, общие, средние, панорамы, движения и так далее. Вот так. Завидую вам. Но не думайте, что это так просто. Получить изображение сейчас очень просто, но получить хорошее изображение, которое, ну, не только заинтересует, а может быть даже взволнует зрителя. И вызовет у него какой-то интерес или какие-то ответные чувства, то ли радость, то ли печаль, то ли гордость, то ли отчаяние. И для этого надо потрудиться, и оператору в том числе.